вечер, дорогие радиослушатели. Приветствуем всех на нашей волне. В студии Людмила Михалевич и Анатолий Бурый, и мы начинаем программу. Сегодня в передаче прозвучат международные и местные новости, и, конечно, поговорим о Евро-2012. А также продолжим разговор с Романом Финном, публицистом, бывшим диссидентом, автором романа «Страсти по Матвею», номинированного на Нобелевскую премию.
Отрывала лепесток семицветик твой цветок, загадала на любовь, на его любовь. Он придет из дальних стран, твой отважный капитан, за тобой моя осоль. Солнце, море, песок, север, запад, восток, ты лети, мой лепесток. Поднимай на рассвете парус лепестками, над нами пусть горит алыми цветами. Ловит паруса, я весну в твоих глазах. Кто-то верит в чудеса, я их видел сам. С неба падала звезда, лепесток ты сорвала, и тогда сбылась мечта. Солнце, море, песок, север, запад, восток, ты лети, мой лепесток. Поднимай на рассвете парус лепестками, над нами пусть горит алыми цветами.
Сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Полиция Италии в среду, 6 июня, арестовала 47 человек, предположительно являющихся членами клана Маллардо, входящего в мафиозную структуру Каморра. По версии полицейских, арестованные мафиози причастны к незаконному обороту оружия, а также вымогательству денег у предпринимателей. В ходе операции по задержанию преступников, которая одновременно проходила в 6 регионах Италии, полиция также конфисковала их активы на сумму примерно 3 миллиона. миллионы евро. Как отметили в полиции, успешная операция стала значительным ударом по клану Малардо, структура которого была в процессе реорганизации после того, как его ключевые фигуры несколько лет назад получили длительные сроки тюремного заключения. Индийского финансиста Ракеша Саксену, бывшего советника обанкротившегося Bank of Commerce, BBC, приговорили к 10 годам заключения. 59-летнего финансиста признали виновным в мошенничестве. Об этом пишет Bangkok Post. Кроме того, Саксена должен выплатить штраф в размере 32 миллионов евро и 36 миллионов долларов компенсации банку BBC. Ракеша Саксену называют одним из виновников азиатского финансового кризиса 1997 года. Вместе с тогдашним главой BBC Крирке Джелли Хандрой Саксена выводил из банка деньги, используя подставные компании. В итоге у финорганизации накопилось необеспеченных кредитов на сумму в 3 миллиарда долларов, и BBC обанкротился в 1996 году. Крах Bangkok Bank of Commerce спровоцировал экономические и политические кризисы, а также рецессию в быстрорастущих экономиках Азиатско-Тихоокеанского региона, так называемые «азиатские тигры». Азиатский финансовый кризис стал одним из самых серьезных потрясений для мировой экономики в 90-е годы. FM 101.9 США бывшего адвоката Мэтью Кладжера приговорили к 12-летнему тюремному заключению за инсайдерскую информацию. Назначенный срок является рекордным наказанием, когда-либо вынесенным в Соединенных Штатах за инсайдерскую торговлю. Кладжер и его сообщники незаконно заработали 37 миллионов долларов. В ходе судебного процесса все трое участников заговора признали свою вину. В рамках сделки с финансовым регулятором они также согласились вернуть незаконно заработанные средства. Лайнер, совершавший рейс из столицы Нигерии Абуджи в крупнейший город страны Лагос, упал на густонаселенный жилой квартал севернее аэропорта Лагоса в минувшее воскресенье. После столкновения с землей самолет развалился на две части и загорелся. При падении машина протаранила двухэтажное здание, в котором проживали не менее 40 человек. Всего на борту лайнера находились 153 человека, в том числе 6 членов экипажа. Все они погибли. Согласно предварительным данным, перед катастрофой у самолета отказали оба двигателя. Об этом успел сообщить на землю командир экипажа. Между тем, в Лагосе на фоне трагедии вспыхнули массовые беспорядки. После авиакатастрофы на месте происшествия появились мародеры, пытавшиеся грабить офисы и бары, передает РБК. Наша волна. Суд округа Сан-Франциско со второго раза принял к рассмотрению иск двух россиянок Натальи и Елизаветы Шуваловых, которые обвиняют мужа Натальи Джо Каннингема и его сына Дэна в изнасилованиях и использовании рабского труда. По словам женщин, эти двое мужчин запирали их в сарае на своем участке в поместье у города Клирлейк и в течение 2 лет заставляли Наталью и Лизу заниматься тяжелой работой, а также подвергали их сексуальному насилию. В конце концов, в декабре 2010 года женщинам удалось бежать от Каннингемов, после чего они обратились в правоохранительные органы, сообщает американский судебный бюллетень Courthouse News Service. Страны ЕС договорились о введении пограничного контроля внутри Шенгенской зоны в случае бесконтрольного притока мигрантов. Решение было единогласно принято в Люксембурге на заседании Совета ЕС на уровне министров внутренних дел и юстиции, несмотря на сопротивление Еврокомиссии, передает ТАСС. Еврокомиссар по внутренним делам Сесилия Мальстрем уже заявила, что этот шаг подрывает достижение европейской интеграции. FM 101.9. Следственный департамент МВД Российской Федерации возбудил уголовное дело в отношении 6 молодых хакеров, которые с 2009 года с помощью вредоносных программ похищали с банковских счетов денежные средства граждан и компаний. В результате операции, проходившей одновременно в 4 регионах России, были установлены 6 предполагаемых преступников, в основном студентов. Один из них уже арестован. По предварительным данным, злоумышленникам удалось заразить более 1,5 миллиона компьютеров и похитить со счетов более 120 миллионов рублей. А ежемесячный доход каждого мошенника составлял в среднем 2 миллиона рублей, сообщил Коммерсант. По оперативным данным, потерпевшими по делу могут быть признаны компании и граждане из более чем десятка регионов России. Московский окружной военный суд в среду приговорил отставного полковника ФСБ Российской Федерации Валерия Михайлова к 18 годам заключения за шпионаж в пользу США, сообщает агентство РАПСИ. Его признали виновным в государственной измене. По данным следствия, Михайлов в период службы в ФСБ установил контакт с представителями Центрального разведывательного управления ЦРУ США в Москве и передал американской разведке сведения, составляющие государственную тайну. Сам судебный процесс проходил в закрытом режиме. Журналистов пустили в зал только на оглашение резолютивной части приговора. Наша волна. 8 парашютистов-десантников погибли при тушении лесного пожара в Туве. 13 пожарных высадились непосредственно в очаг возгорания и оказались в огненной западне. 4 человека вышли с места пожара. Позже один парашютист, числившийся в списке погибших, сумел также спастись и выбраться из тайги. Отметим, что из интерактивной карты МЧС следует, что в разных районах Тувы отмечены около 20 горящих точек. Площадь выгоревших территорий исчисляется десятками квадратных километров. С 5 июня на территории республики введен режим чрезвычайной ситуации. Положение осложняется сильными ветрами, горными условиями. В Петербурге к пожизненному заключению приговорен Никоногамед Каранаев, известный в криминальных кругах как Мага. Его признали виновным в руководстве бандой черных риэлторов, которые убили 6 человек, сообщает Следственный комитет Российской Федерации. Всего перед судом предстали 14 членов группировки. Часть из них занималась мошенничеством с квартирами, а другие – убийствами их владельцев. Трем фигурантам было назначено условное наказание, а еще 10 человек были приговорены к лишению свободы на срок от 2,5 до 22 лет. Жертвами преступников становились социально незащищенные граждане, которых обманом вывозили из Петербурга и там убивали. В период с 2004 по 2007 годы банда незаконно завладела 8 квартирами. Установленный ущерб превысил 9 миллионов рублей. FM 101.9. В Сочи появятся стеклянные будки для курильщиков. Глава города-курорта Анатолий Пахомов распорядился установить их в течение месяца. Он подчеркнул, что после этого курить можно будет только в этих будках. Они должны быть стеклянными, чтобы курильщики все видели, сказал Пахомов. Более того, он считает, что в будках не должно быть лавочек, тогда курильщик долго там не задержится. По планам городской администрации, такие будки должны установить собственники ресторанов, кафе и прочих объектов, которые находятся в общественных местах и местах массового отдыха людей. В Казахстане в одной из школ города Риддер у выпускника изъяли шпаргалку, длина которой составляла 11 метров. Об этом сообщает информационный казахстанский портал закон.кз. На бумажной ленте было написано около 25 тысяч ответов по тем предметам, которые входят в единое национальное тестирование. Известно, что выпускник не успел воспользоваться этой шпаргалкой. Как отмечает портал, инцидент с учеником расстроил главу отдела образования Ридера Баладжана Ускенбаева, который отметил, что ребенок готов. Это ведь тоже труд, заявил главный учитель города. Наша волна. На американский берег выбросила 165-тонный пирс, сорванный во время цунами в Японии. 20-метровый бетонный пирс сразу проверили на радиацию и получили отрицательный результат. Однако угрозу представляют еще и чужеродные организмы. На бетоне обосновалась колония мидий, губок и водорослей. Власти ломают голову, как избавиться от глыбы, а местные жители приносят цветы в память о погибших в Японии в марте 2011 года. А у нас в Ванкувере на следующей неделе местами осадки. Температура воздуха 15-16 градусов выше нуля. Напоминаем, дорогие радиослушатели, впереди интервью с Романом Финном. Публицистом, автором романа «Страсти по Матвею», номинированного на Нобелевскую премию.
Бесконечной любви пора. Пора. Мне казалось еще вчера, вчера, что во взрослую жизнь открыта дверь. Там наши слышались голоса, голоса, были солнцем полны глаза, глаза, и казалось, что все легко теперь. Может быть, в какой-то другой весне все повторится снова, словно в далеком сне. Только ты не забывай обо мне. Получается в первый раз, остается надолго в нас, остается, наверное, навсегда. Может быть, в какой-то другой весне. Все повторится снова, словно в далеком сне.
Только ты, не забывай обо мне.
Ну, а сейчас одна минута рекламы.
In Canada, June is recognized as National Aboriginal History Month and culminates on June 21st, which is National Aboriginal Day. CITR is a proud supporter of National Aboriginal History Month.
Ну, здесь речь идет о месячнике знакомства с историей коренного населения Британской Колумбии.
Join us June 13th in the Victoria Theatre in the Irving K. Barber Library for a special screening and discussion of films from the Native Youth Program. On June 14th, join us at the Irving K. Barber Library for the official start to Aboriginal History Month.
И еще одна.
Want to know what's up at UBC? Read the UBC.
Ну, это о студенческой газете UBC.
And it's written and edited entirely by UBC students. The UBC is your source for on-campus news, culture, and sports. New editions come out every Monday and Thursday. For breaking news as well as amazing videos and blogs, check out ubc.ca.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна». Ну что ж, сегодня у нас в студии снова Роман Финн. Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман, мы помним ваше обещание рассказать о том, как создавалась книга под названием «Страсти по Матвею», которую номинировали на Нобелевскую премию. И мы с нетерпением ждем вашего рассказа. Ну, во-первых, в каком жанре она написана?
Вообще, это роман. Это большущая книга, буквально 864 страницы, убористого шрифта. Но, с другой стороны, мне хотелось назвать ее поэмой. И, что интересно, те, кто читали ее, и литературные критики, и специалисты, они прямо так говорили: автор-поэт. Автор-поэт. Вот так они и считали. А другой человек говорит: возможно, жанр этого произведения не роман, а именно страсти. И еще поэма. Это один поэт, который высказался о моем романе. О нем можно очень много говорить. Это такое многогранное и многослойное и полифоническое произведение. В нем, кроме основной линии, вот герой, вот Матвей. Книга вправду автобиографична. Ну, откуда бы я все это вот взял? В общем, материал, как Куприн говорил: «О, я бессовестно вложил в свои произведения собственную жизнь». Вот так он сказал. А я не то что бессовестно, а сознательно. А так получилось. Просто так, вот так пошло и так стало писаться. У каждого свое.
А почему она называется «Страсти по Матвею»?
Это как-то получилось само. Вот откуда-то название приходит сами. И я уже ничего не могу извинить. «Страсти» — это страдания. Вообще, мы знаем, ну, скажем, баховское произведение «Страсти по Матфею». Это музыкальное произведение. Матфей — это евангелист, а у меня Матвей. Потому что мы знаем, в русском языке Матфей — это евангелист. А Матвей — это просто человек земной, обыкновенный. Он необыкновенный по судьбе. А страсть — это страдание. У Баха «Страсти по Матфею» — это страсти Христа по Евангелию от Матфея. Страдания. Слово «страсти» — это оно такое емкое, такое мощное. И оно вдруг пришло, чтобы охватить вот этот весь объем. И это и размышления, и это переживания, и страдания действительно героя, его религиозные и философские поиски или не поиски, а рефлексии, размышления, как он идет по жизни. Идет, если он оказывается вдруг в тюрьме, то сразу же возникает целая громадная область, событийная. И тут же осмысление ее. Ведь вот отмечали специалисты, так сказали, что кроме Матвея там есть еще три, как они говорили, образа героя. Это любовь, свобода и счастье. Если мы говорим о тюрьме, то там возникает аспект свободы. И это не просто лишение свободы в тюрьме, а это уже и философская категория. Свобода вообще. И тут же немедленно для автора это возможность углубиться и с помощью героя, и что... Но это все идет от имени героя, это все в нем происходит. Или если мы говорим о счастье, то тут необыкновенное что-то. Задумайтесь сами, и вы обнаружите, как трудно говорить о счастье. Что это просто порой даже невозможно выразить словами, что же это такое. Ну, счастье – это значит хорошее настроение, все прекрасно, все замечательно, да? Не то, что философская категория, но когда мы переживаем и счастье, и несчастье, или горе, и что это может быть счастье не только телесное. Скажем, у меня есть там глава, которая называется «Всеобщее счастье. Точка, Мандельштам». И вот тогда возникает аспект, что же значит всеобщее это счастье, кто его готовил для всех, и почему вдруг это обернулось для Мандельштама таким страшным несчастьем, горем. Тут возможность промыслить и обсудить, и внутренне пережить. И это все на этих страницах. Порой даже отмечали, что автор настолько досконален, что он промысливает до мельчайших подробностей какой-то аспект, какой-то момент. И вроде уже не остается ничего добавить. Хорошо, теперь возьмем другого героя, это любовь. Герой проходит через трудные свои любовные истории с женщинами. И это не просто любовные бытовые истории, а это какие-то трагические обстоятельства. Ему всегда с женщинами непросто. Он уже во втором браке, и опять несчастный брак. И он пытается все-таки понять ту женщину, с которой он живет. Он винит ее, и вместе с тем он ее оправдывает, потому что он начинает понимать ее, и он начинает смотреть с ее стороны. И это очень сложный процесс. И автор прошел этим путем, и это совсем не просто. Мы испытываем страшную боль от кого-то, но мы не замечаем сами, что мы сами причиняем боль. Или что мы вызвали это. Ему есть о чем подумать. Но вот он говорит о любви. Тут выходит за пределы только своей личной ситуации. Потому что любовь еще есть и духовная. И мы еще говорим о любви Христа. И тогда немедленно появляется Христос, но не как евангелистский какой-то персонаж или спаситель. Нет, но то, как он в нас отражается, и тогда можно очень много о Христе подумать и понять, и просто отразить в своей собственной судьбе. И вот это все обсуждается, это все представлено каким-то прямым, воспринимаемым, что ли, образом. Вот любопытный тут такой момент. Когда я это все писал, конечно, я мог говорить о том, как мужчина любит. Что для него любить? Но просто так сказать этого было бы мало, потому что важно было еще как-то отразить со многих сторон, как любит женщина. Я обращался к разным женщинам. Я спрашивал у них, ну, что значит для вас любить? Как вы любите? Что значит мужчина для вас? Что это такое? Как вы хотите, чтобы он вас любил? И потом, когда я уже это написал и уже напечатал, и вдруг я где-то в своих компьютерных запасниках обнаружил такую главку там, что ли, «Как любит женщина». Оказывается, 4 страницы. Там много вопросов, которые я задавал женщине, но которые применимы и для мужчины. И я вдруг обнаружил, что я все это промыслил каким-то образом, а потом в книгу это вошло в преображенном виде. И я потом знакомым своим женщинам задавал эти вопросы им. И одна женщина сказала, чтобы ответить на эти вопросы, надо написать книгу. Хорошо. Это был умный ответ. А другая женщина, многие из них сказали, а мы не знаем, что... Мы не можем ответить на эти вопросы. И вот просто если спросить вот сегодня любого человека, женщину, мужчину, что значит для вас любить? Я не говорю в христовом смысле, агапе, там, духовная любовь, да, или как Христос любил, пожертвовал собой. Вот просто в жизни, да, что это значит? И вы обнаружите, что вы не сможете на это ответить вопрос.
А почему вы считаете, что жертвовать собой – это не есть любовь? Ведь когда ты другого любишь, ты собой жертвуешь.
Нет, я говорю Христово пожертвование. А жертвовать собой...
Ты в ежедневной жизни жертвуешь это собой, даже любя на нашем земном уровне.
Абсолютно, это часть любви. И в вопроснике у меня было, можете ли вы пожертвовать собой ради мужчины, и чем вы можете пожертвовать, или когда вы считаете, что это нужно, да, и чтобы сделать приятное мужчине, или что. Вот.
А как вы считаете, вы ответили на этот вопрос в этой книге?
Тут много об этом. Угу. Я не ответил всеобъемлюще.
Он, наверное, остался риторическим, да?
Не риторическим. Он очень мощно проработан здесь, но я думаю, что не до конца. Угу. Можно еще писать, и в других книгах еще можно добавлять. Определенно. Это начало. Но, а я вам скажу, те женщины, которые читали эту книгу, многие просто отмечали и говорили, удивительно, как автор мог проникнуть в природу женщины, в ее характер, в ее психологию. Значит, это было очень сильно продумано.
Да, это действительно удивительно, как это возможно. Но главная тема книги, вот это роман.
Да.
Раз роман, значит, история жизни, история любви, да? Но все-таки вот главная нить.
Главная нить. Вот я говорил, что это может быть названо поэма, потому что там это очень поэтично все. Там много отступлений, много вставок,
так,
которые звучат поэтично.
То есть это о жизни человека по имени Матвей, который, ну, собственно, является вашим прообразом, да? Я так понимаю?
Может быть, не он является прообразом, а я для него являюсь прообразом.
Хорошо, да, совершенно верно.
Да. Ну, конкретный человек. Потому что, конечно, я черпаю из себя. Я отвечаю за каждое слово. Я ничего не придумываю. Это очень, очень строго, так сказать, научно выверено. Но тут научности никакой нет.
Хорошо. А структура вашей книги, вашего изложения?
Вот чтобы ответить на ваш вопрос, можно говорить о структуре. Вот смотрите, в книге 16 глав.
Так.
Но между ними 15 вставок, которые называются интерлюдии. И эти интерлюдии практически нигде конкретно не продолжают линию этого.
Отступление.
Это отступление.
А вот вы могли бы привести какой-нибудь пример?
Ну, хорошо. Там есть стихотворение, да?
Ваше, да?
Все мое. За исключением одного стихотворения Шаламова. Лама Шаламова. Значит, стихотворение «Возвращение». Это как герой вернулся из тюрьмы, и это в этом стихотворении. Вторая интерлюдия. «Мама рассказывала сыну сказки». Это сказка. Вот. Потом идет поэма просто, которую называется у меня «Горькая поэма». Там 8 частей у этой поэмы. Дальше интерлюдия уже идет философского содержания. Называется «Свобода воли. 12 старцев». Дальше идет письмо «Дорогой мой ангел-хранитель». Вот я вам просто прочитаю. Идет письмо «Дорогой мой ангел-хранитель. Мне часто бывает стыдно. А чего и перед кем, я точно не знаю. Так, вселенский надчеловеческий или внечеловеческий стыд? Но он по мне вполне человеческий, потому что во мне сколько могу вместить. А теперь я думаю, что это стыд перед тобой». И вот идет письмо к ангелу-хранителю моему. Оно идет, и я размышляю на эту тему несколько страниц. Вот если говорить об основной теме, вот эти вставки добавляют какого-то духовного... Это какой-то новый аспект. Например, одна из вставок. Стихотворение «То поет любовь моя». Или «Ты пишешь, что хотела бы уйти в монастырь». Есть у меня интерлюдия, называется «Он». Она идет вот каким образом. «Он», и, конечно, это какая-то темная сила, «Он на меня давил и насылал болезни, слабости тела и упадок духа. Он вел меня к смерти, в смерть, и много преуспел. Я духом сильно ослаб. По слабости о смерти стал легко рассуждать, как бы готовиться к ней. И наступил момент, когда черта обозначилась, и я испугался. Мне показалось, что он сказал: «Ты слишком еще легковесен для меня и недостоин смерти сейчас, какую заслуживаешь. Но если ты сделаешь еще шаг, я возьму тебя. Ты умрешь бесславно, хотя я уже тебя достаточно обесславил в собственных глазах». У меня глава есть, например, «Друг дурдом». Или интерлюдия «Славен Господь». То есть это такое объемное произведение, где возникает целая симфония. И звучать начинает целая жизнь. Потому что это не просто биография Матвея, но возникают даже из его детства какие-то моменты, которые мы видим, что это что-то судьбоносное. Что вот такое детство, по зрелости этого человека, должно принести какие-то плоды. Или как-то проявиться. Вот уже качество характера, или судьба, или какие-то душевные качества. Вот они уже начинают звучать с детства, и они действительно проявляются. Но когда человек попадает в ситуацию тюрьмы или в ситуацию многолетней борьбы в браке со своими женами, тяжелые испытания, это все звучит до последней страницы, хотя это не конец. Это только часть жизни Матвея здесь.
То есть эта книга, так сказать, еще еще пока не оконченный роман, да?
Дело в том, что эта книга должна состоять из 3 или 4 книг.
Mm-hmm.
И эта книга первая, mm-hmm. да? Она имеет и свое название.
Mm-hmm.
Она называется «Летели по небу 2 птицы, одна без крыл, другая подбитая». Тоже какое-то название выскочило, и все. По небу летели, а вот такие 2 птицы.
Mm-hmm. Вот. То есть никакого смысла в этом названии определенного нет, что вот 2 птицы, одну из них вы с подбитым крылом или, допустим, наоборот, без крыльев, да, играете роль вы, допустим, а кто-то еще, нет такого?
Там есть подтекст, это mm-hmm. будет звучать. И mm-hmm. когда книга вся прочитана, когда все эти интерлюдии, которые тоже часть жизни. Конечно, может роман быть простой, прямолинейный, там все это событие очень интересно, да? Понимаете, тут есть философский аспект, такой момент, что человек не просто проживает жизнь шаг за шагом, шагом, да, но эта жизнь есть нечто целое, это целое событие, может быть, даже некое произведение, которое называется жизнь отдельного человека. И это может быть какая-то книга, или это симфония. Возьмите знаменитых людей каких-то, писателей, вот, которые мы знаем, возьмите свою собственную жизнь. Оглянитесь назад, и вы увидите, что начинает звучать вся жизнь. Сколько можете вспомнить. Но то, что вы даже и не помните, оно присутствует. И вот проходит какой-то период, вот человек прожил 50 лет. И можно сказать, ну вот к 50 годам он вот такой-такой, вот такой. Нет, там звучат все эти 50 лет. По-разному, они там часть его жизни. И он проживает не просто так. Когда человек подходит к концу своей жизни, он отмечен не только достижениями в своей жизни или событиями там какими-то, которые взятыми отдельно, биографически, может быть. Вот биография. Нет. Возьмите, например, жизнь Пушкина. Это какое-то целое феноменальное событие. Биограф выделит отдельный момент. Но если потом мы смотрим немножко со стороны, из другого угла, это все целое какое-то громадное событие от рождения, от всего лицея, где он уже проявил себя. И каждый человек как-то себя проявляет. И вот мой герой Матвей и этот роман или поэма, вот я уже когда подхожу к последней странице, причем я прошу людей, не заглядывайте в конец. Вы последнюю страницу, последние полстранички, страницу, две, это последний аккорд, это не трогайте это. Это завершает все, и вдруг все начинает звучать. Вся книга начинает ворочаться в вас. И люди, которые читали, они не только были потрясены, хотя и это бывало, они оказывались наполнены каким-то особым содержанием. И не только, что они ознакомились с чьей-то жизнью. Многие хорошие книги, это они учат нас, они остаются с нами на всю жизнь, вот, частично. Но эта книга как-то входит очень глубоко и широко, заполняет какие-то наши поры или пространства, или какие-то там объемы наши, и начинает жить там. И не случайно некоторые вообще не могли осилить эту книгу, они не могли ее вместить.
А, даже такое происходило?
Бывали, да. Еще один очень интересный аспект. У меня был, так сказать, манускрипт, но еще не в форме книги, а печатный с компьютера, тексты по главам. А потом я хотел от них освобождаться, просто я отдавал. И вот я отдал одной женщине текст. И вдруг она ко мне подходит. Оказывается, она психотерапевт. И она сказала мне, что она эти главы дает своим пациентам. И это оказывает на них какой-то терапевтический эффект.
Да что вы говорите?
Это было для меня удивительно. Она mm-hmm. с такими глазами она подошла, слушайте, смотрите, что происходит, какая книга. Mm-hmm. Я вам скажу, в ней какой-то очень сильный, мощный духовный заряд. И заряд жизненных сил. Это, когда вы спрашиваете, о чем книга, да? Другим героям, кроме любовь, свободы и счастья, могла бы быть и просто жизнь. Она живая, и она положительная, очень целомудренная. Она очень чистая. В ней, я вам скажу, много чего-то святого. Вот, ну, представьте себе, вот автор, он прошел такую жизнь. Ну, образование, культура. Пережил эту образование, культуру в тюрьме, и это его спасало как-то. И вот это вдруг дает рождение, все эти силы душевные, жизненные его, дает рождение вот этой книги. И я думаю, что хоть я был и ученый, очень был вовлечен, но с детства, я помню, с юности, я все-таки чувствовал, что я писатель. Когда было мне лет 40, я приехал в Канаду, и даже еще раньше, еще до тюрьмы, и я думаю, я должен писать. А у меня были дневники, я писал там, и я сел за стол, как бы сказать, да, приготовился писать, и я не знаю, о чем писать. Потом прошла тюрьма, я приехал в Канаду, мне было уже около 40 лет, Я думал, я должен писать. Я садился, я писал чего-то. Но тот громадный опыт тюремный, жизненный и все, но я не мог. Я по существу не знал, что писать. Должны были пройти годы и годы, и вот вдруг пошел этот роман. Вот я писал его 7 лет. Он был драгоценен. Я прорабатывал каждую деталь. Вот люди меня спрашивали, как вы пишете? Как вам приходят вот эти образы? Или что это такое? Чего? Ну, законные вопросы. У каждого писателя своя жизнь, свой опыт и свои знания. Все он в это все вкладывает. Если у меня возникает какая-то тема, я как бы абстрагируюсь. Но я же все-таки ученый. И я мыслительно абстрагируюсь. И тогда возникает какой-то образ. Он может быть духовный, душевный, но все, что я по существу имею в душе, я начинаю это излагать, я начинаю это описывать. Это какие-то душевные положения. И я это прорабатываю. И с этой стороны и так, и так, и так. Вдруг, в общем, возникает вот вообще большая книга. А аспектов много.
А как так получилось, что вашу книгу выдвинули на Нобелевскую премию?
Как это получается? Это произошло в Грузии. И страна, где я жил последнее время, где эта книга была написана, была презентация этой книги. И вдруг специалист, профессор, филолог, литературовед, эта женщина сказала, что эта книга достойна, в общем, вот, ее можно выдвигать на самую большую премию, сказала она. Ну и что? И поехала моя книга. Но факт, что признана и номинирована таким образом, значит, эта книга выше среднего, что она заслуживает серьезного внимания. Ну и хорошо.
Вы нас очень заинтересовали. А где можно приобрести эту книгу?
Вы понимаете, она издана очень маленьким тиражом, 200 экземпляров в Тбилиси. Привлечь внимание спонсоров мне не удалось. Я хочу в России привлечь внимание, потому что там главный русскоязычный писатель. Я много книг раздарил. В магазинах грузинских 3 или 4 книжки были проданы. Это никакой не коммерческий успех.
Ну а на интернете, допустим, как-то вот есть какие-то материалы, чтобы можно было бы прочитать? Заинтересованному нашему слушателю.
Все мои другие публикации выложены в интернете, а этой книжки стихов я не выкладывал. Это надо перевести на английский язык. Я попытаюсь, вот сейчас, пока я в Канаде, в Ванкувере, я хочу контактировать издательство, привлечь их внимание.
Ну хорошо, большое вам спасибо. Это было очень интересно узнать вообще о вашем творчестве, в частности, об этой книге. Я знаю, что у вас еще много литературных работ, и вот перед нами сейчас лежат еще другие книжки, они меньшего объема, но тоже наверняка очень интересны, судя по названиям. Но я предлагаю о них поговорить уже в другой раз.
Да, мне очень хотелось бы. Это особый аспект. Я порой отвлекался от писания основной книги, и я считал, что это было серьезно и важно. Например, о судьбе Грузии, нынешней трагедии Грузии. Это же книга 3-4-часная, мне надо работать над остальными, они уже начаты. Вот грузинскую тему я должен закончить.
Хорошо. Ну, спасибо вам большое за сегодняшний разговор, и мы надеемся встретиться с вами еще раз.
Очень приятно.
Как мамина рука, как папина трико, как рыбы корабли, как мысли дурака над стеклами земли. Летели облака, летели облака. Летели купола, дороги и цветы, звоня в колокола, беспечные, как ты, как капли молока, как здравствуй и прощай, как недопитый чай. Летели облака, летели облака. Летели кирпичи, солдаты старых стен, гема и бичи, драконы перемен. Не страшная война, не горькое вино, печальная страна, а в ней твое окно, а в ней твое окно. Летели не спеша, порхали не гляже, как юная душа в сгоревшей паранже. В Даос и Вифлеем, как рай не земли, от глупых теорем, оставленных в пыли, летели облака. Зажгу на кухне свет из века сундука, где крылья много лет искали седока. Достану, разомну, пристрою на спине и запущу весну. И облака во мне, и облака во мне.
Итак, начинаем еще один блок рекламы.
The 35th Annual Vancouver Folk Music Festival comes to Jericho Beach Park July 13th to 15th. From Dan Magan, The Head and the Heart, and Hey Rosetta, to the voice of Tunisia's Emil Mathluthi and Mozambique's Wazimbo, you'll find artists you know and love, plus a world of amazing music to discover. Three evenings, two full days of music and magic, you want to be there. The Vancouver Folk Music Festival early bird deadline is June 11th. Info and tickets available at thefestival.bc.ca. Sponsored by CITR 101.9 FM.
You've been troubled, you've been broke, you've been hungry, no job, no money. The one you love has deserted you. That makes you blue.
Got the blues? Just want to hear some blues? Tune in every Saturday afternoon from 3 to 5 for Code Blue. Right here on CITR 101.9 FM.
Это мы знакомим с радиопередачами на CITR FM 101.9. Здесь говорится о Code Blue. Это все о блюзе.
Yes, how he feels, but blues ain't nothing but a man. Good man feeling bad, no how. That's all that is.
Дорогие друзья, если вы не успеваете настроиться на передачу в прямом эфире, то, пожалуйста, заходите на аудио-видео веб-сайт www.нашаволна.com и слушайте передачу в записи. Там же есть и видеоматериалы о жизни в Ванкувере. Напоминаем, www.нашаволна.com. Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Ну а теперь немного новостей спорта. Итак, конечно, Евро-2012. Начало самое радостное. Сборная России по футболу со счетом 4-1 разгромила команду Чехии в своем первом матче на чемпионате Европы 2012 года. Два мяча в составе российской команды забил Алан Загоев. По одному разу отличились Роман Широков и Роман Павличенко. В общем, команда провела вполне приличную игру. Однако, если вы помните, главный тренер сборной России по футболу Дик Адвокат заявил, правда, это было до начала чемпионата, что его команда является аутсайдером чемпионата Европы 2012. К фаворитам турнира, по словам адвоката, относятся сборные Испании, Германии и Голландии. Как уточняет РИА Новости, тренер подчеркнул, что перед началом турнира у россиян хорошее предчувствие. Ну что ж, пока оно их не обмануло. Кстати, более 11 тысяч россиян получили польские визы, чтобы поддержать сборную России на Евро-2012. Об этом сообщил посол Польши в Москве. По его словам, более 8 тысяч виз выдано в Москве, 2 тысячи в Калининграде и около 1000 в Санкт-Петербурге. А вот рядом со стадионом «Арена Львов», которая также принимает матчи Евро-2012, была обнаружена минометная мина времен Второй мировой войны. Снаряд калибра 82 мм был найден на улице Стрийской на расстоянии всего 500 метров от арены. О находке сообщили строители, проводившие работы по упорядочению аллеи вокруг стадиона. Минометную мину вывезли в безопасное место и обезвредили. Жены футболистов, входящих в состав сборной Англии по футболу на Евро-2012, все же смогут увидеть во время проведения чемпионата континента своих мужей. Против присутствия жен игроков выступал главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон. Но в конечном итоге он согласился разрешить встречаться футболистам со своими женами. Однако женам футболистов английской сборной разрешено видеть своих супругов не более 30 минут около стадиона после каждого матча трех львов, перед тем, как команда отправится обратно на тренировочную базу, сообщает Итартасс. Для этого зафрахтован частный самолет, который и доставит жен футболистов на Украину, где во время чемпионата Европы на групповом этапе будет играть сборная Англии. Инициатором такой супружеской акции выступила Колин Руни, жена нападающего национальной сборной Уэйна Руни. Вот такие небольшие послабления. А главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лев решил не ограничивать в свободе своих подопечных во время чемпионата Европы, сообщает газета «Спорт Экспресс». В частности, наставник «Бундестим» разрешил игрокам выпивать по бокалу пива из мини-бара и даже курить. Впрочем, отмечается, что пристрастие к табаку в нынешней команде есть только у голкипера Тима Виза. Также Лев снял запрет на использование социальных сетей для игроков. Вот только писать негативные отзывы и обсуждать участников Евро им не разрешается. Пока не решено окончательно, позволят ли футболистам оставаться на ночь со своими женами. 23:00 все игроки должны быть в отеле, а также нельзя уезжать из отеля на расстояние, путь до которого составит более часа. Глава медицинской службы Международной федерации футбольных ассоциаций ФИФА Иржи Дворжик предупредил, что чрезмерное использование обезболивающих средств ставит под угрозу здоровье и карьеру футболистов. Дворжик сообщил BBC, что почти 40% игроков на чемпионате мира по футболу, проходившем в ЮАР в 2010 году, использовали обезболивающие перед каждым матчем. Причем некоторые из них использовали тройную дозу препаратов. Поэтому в связи с чемпионатом Европы 2012 футбольный мир должен проснуться и осознать масштаб проблемы, считает эксперт. Дворжик подчеркивает, что в условиях серьезных нагрузок во время матчей большие дозы медикаментов могут неблагоприятно повлиять на состояние почек игроков. Доктор Дворжик считает, что основным фактором в росте применения обезболивающих средств в футболе является давление на врачей команды с целью заставить их как можно скорее вернуть спортсмена на поле после полученной травмы. По его словам, масштаб проблемы таков, что можно говорить о серьезных злоупотреблениях, ведущих к опасным последствиям. А вот в Англии, в белых скалах Дувра, воздвигли 30-метровую статую главного тренера сборной по футболу Роя Ходжсона. Статуя, установленная на деньги букмекерской конторы Петти Пауа, видна с другого берега Ла-Манша, то есть во Франции. Об этом сообщает интернет-издание goal.com. Именно со сборной Франции англичане 11 июня проведут первый матч на чемпионате Европы. Статуя, выполненная из ДВП, весит 8 тонн. 64-летний Ходжсон возглавил сборную Англии 1 мая 2012 года после отставки с поста главного тренера команды итальянца Фабио Капелло. Продолжим о футболе. Нападающий мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду отказался дать 10-летней девочке автограф, так как она была одета в футболку Барселоны. Отец расстроенной девочки, Роберт Филиппе, не поленился написать письмо в лиссабонскую газету «Рекорд». И эта история получила огласку. Скорее всего, Роналду извинится и пришлет девочке футболку Реала со своим автографом и цветами. В цивилизованных странах даже черствые люди становятся внимательными, если дело касается их имиджа. Бывший футболист московского «Локомотива» итальянец Франческо Руополо признался, что получил сумму в 15 тысяч евро за обеспечение необходимого результата в трех матчах. Игрок является фигурантом крупного коррупционного скандала в итальянском футболе, расследование по которому в данный момент только начинается, уточняет телеканал «Евроспорт». Бывший нападающий «Аталанты» и «Альбино Леффе» признался на предварительном следствии в получении денежного вознаграждения за обеспечение нужного результата в играх с Пизой, Салерно и Римини. Еще один раз 29-летнему игроку пришлось вернуть полагавшуюся ему сумму в 15 тысяч евро из-за того, что Альбино Леффе не удалось выполнить задачу и одержать победу над Фрозионе. Счет был 2-2.
Вечно выходило минус на плюс. Только мне со время кажется все же, это был блюз, угарный блюз. Небо баловало нас благодатью, счастье вертелось у ног.
Каждый.
Ну что ж, напоследок еще кое-какая информация.
С пятницы, 1 июня, в Канаде начали действовать новые ограничения на покупку за границей товаров, не подлежащих налогообложению. Для тех, кто выезжает на срок от 24 до 48 часов, без налога можно ввести товаров на сумму до $200.
Те, кто пробыл за рубежом более 48 часов, без налога товаров на $800. По данным заместителя главного экономиста Bank of Montreal Capital Markets Дагласа Портера, уже сегодня сумма, которую канадцы тратят на покупки за границей, составляет более $20 миллиардов в год. И она будет только увеличиваться, с новыми правилами особенно.
И еще, как всегда летом, в Ванкуверской художественной галерее в действии грандиозный проект. В этом году можно будет познакомиться с коллекцией работ Матисса и его современников, таких как Пикассо, Ренуар, Гоген, Ван Гог и других. Выставка продлится до 30 сентября.
Подробности в следующих передачах. А сегодня мы прощаемся с вами и передаем микрофон нашим канадским коллегам по CITR на FM 101.9. Спасибо всем, кто провел этот час с нами. Передачу вели Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. Всего вам хорошего.